«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В целом ряде городов России состоялись траурные митинги в память о моряках атомной подводной лодки «Курск». Молодежное «Яблоко» провело серию пикетов у генпрокуратуры, которая так и не смогла найти виновных в этой страшной трагедии. Софья Русова и Андрей Лазарев стояли у здания генпрокуратуры на Большой Дмитровке с плакатом «11 лет гибели Курска. Кто ответил?». 11 августа 2000 года из поселка Ведяево вышла в очередной поход атомная подводная лодка К-141 «Курск». Вечером 12 августа стало известно, что лодка затонула на 100-метровой глубине в 175 километрах от Североморска. По официальной версии, причиной аварии стал взрыв экспериментальной торпеды из-за утечки топлива. 23 моряка «Курска» собрались в кормовом отсеке и были живы еще двое суток. Помощь им так и не пришла. Катастрофа наглядно продемонстрировала беспомощность российского военного ведомства в экстремальных ситуациях. Спасательные работы в районе гибели «Курска» проводились с большими проволочками и задержками. Министерство обороны всячески пыталось скрыть факт происшествия. В 2002 году дело было закрыто за отсутствием виновных. Ни один из высших чинов ВМФ не понес наказание. Главком Кураедов ушел в отставку по состоянию здоровья в 2006 году. Гибель подводной лодки явилась первым испытанием для только что пришедшего тогда к власти президента Путина. Спустя неделю после трагедии в интервью Ларри Кингу по CNN он ответил на вопрос журналиста, что же все-таки случилось с вашей подводной лодкой «Курск», она утонула. О том, следует ли возобновить расследование гибели экипажа подводной лодки «Курск», мы сегодня беседуем с Игорем Курдиным, председателем Петербургского клуба подводников, бывшим командиром подводной лодки. Он у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Борисом Кузнецовым, адвокатом семьи погибших подводников атомохода «Курск». Он также у нас на прямой телефонной связи. И Кириллом Гончаровым, лидером «Молодежного яблока». Он находится в нашей студии. Первый вопрос адвокату Борису Кузнецову. Добрый вечер, Борис Аврамович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, был ли шанс спасти хотя бы тех 23 моряков, которые собрались в кормовом отсеке и были живы еще двое суток?
Во-первых, можно было спасти весь экипаж и корабль. Его не имели права выпускать в море, потому что вот той торпедой перекисно-водородной «Курск» никогда не стрелял даже на государственных испытаниях. И экипаж просто не был готов, не был подготовлен к стрельбе этой торпеды. И вот даже такой эпизод, что перед тем, как выйти в море, и торпеда уже была загружена на борт корабля, ее нужно было подключить к системе контроля окислителя. И офицеры, и моряки подводной лодки «Курск» не знали, как это сделать. И пригласили офицера с другой подводной лодки. Второе очень важное обстоятельство, что взрыв произошел в 11:28 12 августа. И этот взрыв зафиксировали не только сейсмические станции, но он был зафиксирован гидроакустиками Петра Великого, который принимал участие вот в этих учениях. И был определен пилинг, по которому был взрыв. Но на это командование флота не обратило никакого внимания. Хотя корабли как бы находились в состоянии, это была боевая обстановка. Или близкая к боевой. И «Курск» объявили аварийным только спустя 12 часов. Обнаружили его достаточно быстро, потому что тогда же по этому пилингу прошел Петр Великий. И в 2 часа 22 минуты были слышны стуки, ориентируясь на которые, уже в 4 часа «Курск» был обнаружен. Что касается моряков 23, которые оказались в 9-м отсеке и остались живы, живы они были больше 2 суток, поскольку на протяжении вот этих более чем 2 суток раздавались стуки, которые были идентифицированы как то, что стучали люди, и то, что они стучали по межотсечной переборке подводной лодки. Есть соответствующая экспертиза в материалах уголовного дела, на которое следствие также не обратило никакого внимания. Страны, Норвегия в частности, Великобритания, предложили буквально в первые сутки свою помощь. Но от этой помощи отказались. И только 16 числа согласились на эту помощь, когда, в общем, живых уже никого не оставалось. Вот, как бы, вот эти обстоятельства, эти события, которые, в общем, и привели к гибели и корабля, и экипажа, и тех 23 моряков.
Вопрос Игорю Курдину, председателю Петербургского клуба подводников. Скажите, пожалуйста, Игорь Кириллович, какие вопросы об обстоятельствах гибели подводной лодки до сих пор остаются без ответа?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я полностью соглашусь с Борисом Аврамовичем Кузнецовым, который совершенно четко доложил и временные параметры, когда и что случилось. И хочу сделать такое замечание по поводу вступительного слова вашего корреспондента, потому что там слишком много что напутано. Во-первых, подводная лодка «Курск» вышла в море не 11-го, а за трое суток до взрыва, а это тоже имеет принципиальное значение. Во-вторых, Путин даже в интервью Ларри Кингу сказал не на следующей неделе эту фразу «она утонула», а гораздо позже. И еще там было очень много неточностей. И для такого авторитетного, так сказать, такой авторитетной радиостанции, как «Радио Свобода», готовить предварительный материал, надо подходить более скрупулезно. И я, и Борис Аврамович, и тем более родственники погибших относятся к этому очень, вот поймите, если уж говорить, то говорить честно и конкретно о том, что произошло. Значит, никакой экспериментальной торпеды, и Борис Аврамович вам тоже сказал, значит, взрыва не было. Курск не испытывал новых торпед, а именно дело-то в том, что торпеда, стоящая давно на вооружении военно-морского флота, была на борту Курска. И да, это правда, что экипаж Курска ей не стрелял и, по сути, оказался неподготовленный к использованию этой торпеды. Но говорить о том, что это была какая-то новая экспериментальная, что это были какие-то испытания, это неправильно. Испытание – это одно, а стрельба практической торпеды, стоящей на вооружении, совсем другое. Значит, по поводу... Хорошо сказал Борис Аврамович, если я не прав, он поправит. Он высоко оценил в своей книге, которая носит такое же название со слов президента «Она утонула», он высоко оценил качество проведенного следствия. Я тоже был ознакомлен со многими материалами дела и могу это только подтвердить. Однако выводы, они совершенно не соответствуют материалам следствия. И когда, казалось бы, вот это ты прочитал какую-то информацию, вот-вот-вот, а вдруг вывод, а никто не виноват. К сожалению, и мы всегда говорили об этом, и мы, и родственники, никто не требовал кого-то обязательно посадить, расстрелять, привлечь к ответственности. Но закономерно было бы, закончив это следствие, провести не показательный, как в 30-х годах, судебный процесс, а нормальный судебный процесс, который бы помог выявить недостатки, которые есть в военно-морском флоте, потому что главное – что мы можем, какую пользу, как это вот не странно звучит, можно извлечь из трагедии Курска, это сделать так, чтобы этого не повторялось. Мы заплатили ценой 118 жизней за то, чтобы этого не повторять. И когда спустя 3 года батискаф АФ-28 потерпел аварию на Тихоокеанском флоте, то помощь англичан была принята именно своевременно. И именно английские спасатели спасли экипаж АФ-28. Уже хорошо, мы научились быстро принимать иностранную помощь. Да, на флоте за это время кое-что изменились. Мы закупили спасательные комплексы «Пантера» у англичан. Но надо сказать, что эти комплексы не в полной мере обеспечивают и безопасность плавания подводных лодок. Но я имею в виду в данном случае спасение экипажей подводных лодок. Но свои комплексы мы вот только заканчиваем разрабатывать. А заложенный в Петербурге несколько лет назад спасатель Игорь Белоусов, которых должно быть 4 единицы на каждый флот, так до сих пор находится в зачаточной стадии строительства. И мы не имеем нормального спасателя, который обеспечит безопасность, безаварийность плавания подводных лодок и их спасение. Поэтому вот я хочу на этом именно заострить внимание. Трагедия Курска не должна повториться. Мы должны из этого извлечь урок. Извлекли ли? Мне кажется, не в полной мере.
Спасибо, Игорь Кириллович. Да, я просто зачитал в начале официальное сообщение информагентств, действительно, что, конечно, эти 175 километров они прошли за 3 дня. Да, надо быть точными, согласен с вами. И, кстати, батискаф тоже вот не спустя 3 года, как вы сказали, а спустя 5 лет. Это было лето 2005 года, когда вот произошло. Об этом еще мы скажем впереди. Сейчас вопрос Кириллу Гончарову, в нашей студии. Это лидер «Молодежного яблока», который провел сегодня пикет у Генпрокуратуры. Добрый вечер, Кирилл. Что для вашего поколения, чем была трагедия атомохода «Курск»?
Добрый вечер. Ну, прежде всего, «Курск» – это урок цинизма, который преподала нам действующая власть, потому что все мы помним циничную ухмылку Путина как раз в том телевизионном шоу, которое сегодня упоминалось, когда он цинично заявил о том, что она утонула. Все мы помним тот факт, что Путин прервал свой отпуск только через 5 дней после информации о трагедии с подводной лодкой «Курск». Поэтому, прежде всего, это ассоциируется с тем фактом, что власть нагло и цинично врала людям, потому что, как уже сказали коллеги по дискуссии, сегодня можно было спасти лодку, можно было предпринять все необходимые меры для того, чтобы попытаться это сделать. Но этого сделано не было, и поэтому я лично расцениваю это так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, следует ли возобновить расследование гибели экипажа подводной лодки «Курск», мы сегодня беседуем с Игорем Курдиным, председателем Петербургского клуба подводников, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, Борисом Кузнецовым, адвокатом семьи погибших подводников атомохода «Курск», он также у нас на прямой телефонной связи, и Кириллом Гончаровым, лидером «Молодежного яблока», он находится в нашей студии. Григорий Пасько, эколог-правозащитник, военный журналист, капитан второго ранга, не верит, что при нынешней власти расследование возобновится.
Все уроки из той давней трагедии не сделаны. И то, что многие вопросы вообще жизнедеятельности современного военно-морского флота как были покрыты тайной и мраком, так до сих пор и покрыты. Например, мы до сих пор не знаем о реальном состоянии аварийно-спасательной службы, о ее обеспеченности современными средствами спасениями на море. Помните, была после этого Курска одна из аварийных ситуаций на Камчатке, и там тоже думали, вызывать или не вызывать зарубежных специалистов, и вызвали, в конце концов, англичан, по-моему. Поэтому не случайно, когда министр обороны говорит, что нужно закупать за рубежом корабли, то он, видимо, знает реальное состояние нашего флота. Но я думаю, что требовать, конечно, можно возобновления какого-то расследования, но при Путине этого не произойдет. Потому что Курск и Путин, они так или иначе связаны. Это позор, позор Путина. Это проявление его трусости, когда он в течение 5 дней был в ступоре в каком-то. И я думаю, что при его власти, а она, судя по всему, надолго, никаких новых расследований, к сожалению, не будет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, следует ли возобновить расследование гибели экипажа подводной лодки «Курск», мы сегодня беседуем с Игорем Курдиным, председателем Петербургского клуба подводников, бывшим командиром подводной лодки, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, и Борисом Кузнецовым, адвокатом семей погибших подводников атомохода «Курск». Он также на прямой телефонной связи и Кириллом Гончаровым, лидером «Молодежного яблока». Он у нас в студии. Вопрос Борису Кузнецову. Мы знаем, что вам не по своей воле стало сложно исполнять обязанности адвоката семей погибших подводников. Тем не менее, по вашим данным, какова судьба исков, которые были направлены в Страсбургский суд по правам человека?
Вы знаете, вот к моему глубокому огорчению, дело даже может быть и не в кораблях, поскольку неоднократно в истории России были случаи, когда Россия теряла с собой флот, достаточно вспомнить Цусиму. Но тогда флот был достаточно быстро восстановлен, и в Первую мировую войну он сыграл свою решающую роль, и очень важную роль в борьбе с немцами на море. Главное, мне кажется, в другом. что, к сожалению, на флоте, впрочем, как и в жизни, такое важное качество, которое всегда присутствовало у военных моряков как понятие честь, оно, к сожалению, исчезло. И в качестве примера могу привести вот эту историю, связанную с рассмотрением иска в Страсбурге. После того, как мы прошли все суды в Российской Федерации, я подготовил иск к Российской Федерации в Страсбурге от имени подводников. И на собрании, на общем собрании, которое проводилось в Санкт-Петербурге, все 55 семей, которые, у которых был со мной заключен договор, все они согласились, что необходимо такой иск подавать. Но подписант должен был быть один. И этим подписантом был Роман Колесников, отец Дмитрия Колесникова, который возглавил вот этих 23 подводника, которые находились в 9-м отсеке, вел себя очень мужественно. И за счет тех записей, которые сохранились, можно себе представить ту картину, которую переживали моряки в последние дни и часы своей жизни. И я уже, будучи в Америке, вдруг узнаю, что Роман Колесников отозвал иск. Он мотивировал это тем, что нельзя было со мной связаться, нельзя было меня найти, что неправда. Но я совершенно точно знаю, что когда еще иск был только подан, Романа Колесникова вызывали в военную прокуратуру. И он объясняет отзыв иска, что ему позвонили из Европейского суда по правам человека. Это неправда. Я это проверял. Никакого звонка ему не было. Я полагаю, что на него оказали очень сильное давление после того, как Европейский суд сделал запрос правительству Российской Федерации и поставил целый ряд вопросов. И эти вопросы, безусловно, должны были закончиться тем, что иск членов семей подводников к Российской Федерации был бы удовлетворен. Так вот, я расцениваю со стороны Романа Колесникова это как... он все-таки морской офицер, хотя и бывший, капитан первого ранга, и сын у него вел совершенно героически, вел себя. У адвоката вообще не принято говорить о своих клиентах либо плохо, либо ничего. Но я должен сказать здесь, что это не только дело Романа Колесникова. Это не только дело о гибели его сына. Это дело о гибели еще 118 человек, которые оставили детей без отцов, вдовами своих жен. И оставили матерей без их сыновей.
Иван Егоров, обозреватель «Российской газеты», автор сценария документального фильма «Правда о Курске», не испытывает сомнений в официальной версии произошедшего.
Ну, мне одному из немногих журналистов удалось ознакомиться со всеми 117 томами уголовного дела по Курску. Это была действительно кропотливая работа, потому что, когда я начинал работать над фильмом «Правда о Курске», у меня был тот же самый вопрос и к следствию, и к руководству страны. То есть я считал, что-то кто-то недоговаривает, и на самом деле все происходило не так. Самое главное, были даны ответы на те вопросы, мог ли кто-то спастись, были ли конкретные виновники гибели лодки, то есть это были американцы или это было внутреннее разгильдяйство. Вот на эти два главных вопроса были даны четкие ответы. То есть люди, даже при том условии, что если бы Петр Великий стоял в это время над точкой гибели Курска, начал бы какую-то спасательную операцию, то есть даже в этом случае шансов на успех практически не было. И судебная экспертиза доказала, что люди там жили менее 8 часов, то есть даже не 8 часов, а меньше. Что касается фактов торпедирования или столкновения с другим иностранным судном, то этих фактов тоже не нашли.
Вопрос Игорю Курдину. Какие траурные мероприятия сегодня прошли в городе на Неве и участвовали ли в них официальные лица?
Я сначала хочу прокомментировать высказывание Бориса Абрамовича Кузнецова. Во-первых, наверное, правильнее было бы сейчас, как на флоте говорят, сказать, что Борис Абрамович бывший адвокат семьи погибших, потому что все доверенности, подписанные родственниками, они уже истекли. И хочу встать на защиту Романа Дмитриевича Колесникова, который, да, действительно, в прошлом году не получил не только звонок, но получил документы из Страсбургского суда и о том, что иск принят к рассмотрению. Вы все знаете, что далеко не все иски в Страсбургский суд принимаются к рассмотрению. В данном случае он счел возможным принять к рассмотрению. И, пожалуй, вот тут соглашусь только в том, что Роман Дмитриевич никому об этом не сказал. Ни мне, ни другим родственникам. Но он пытался действительно связаться с Борисом Аврамовичем и сам, и просил меня это сделать, не объясняя почему. И мы не смогли этого сделать. Я не говорю, видимо, у Бориса Аврамовича были свои причины в тот момент, что с ним нельзя было связаться. И поэтому, значит, Колесников отказался от своего, он не отзывал его, он отказался. И также встает вопрос, а почему только Роман Дмитриевич, насколько мне известно, не один человек мог подавать иск в Страсбургский суд, и можно было, наверное, и от других родственников получить такие же подписи. Ну, что сделано, то сделано. Насколько я знаю, Страсбургский суд повторно исков по этому вопросу принимать не будет. Поэтому формальных поводов к тому, чтобы возобновлять расследование, ну, мне кажется, их не существует. Я юрист, я могу ошибаться. Также сейчас, как журналист рассказал о том, что он ознакомился со всеми томами уголовного дела, это мне тоже представляется сомнительным, поскольку в этих томах уголовного дела содержится много секретной и совсекретной информации. Вот Борис Аврамович Кузнецов, он с ними ознакомился. Еще раз хочу подчеркнуть, его книга «Она утонула» Курске является наиболее правдоподобной, в отличие от книги генпрокурора и других писателей, журналистов, которые используют там свои домыслы. И когда журналист, который провел глубокое расследование, говорит о том, что если Петр Великий стоял над Курском и провел спасательную операцию, значит, он ни в чем не разобрался. Крейсер Петр Великий не предназначен и не приспособлен для проведения спасательных операций. Но то, что спасательные силы Северного флота, да и любого другого флота в тот момент не были готовы для оказания помощи аварийной лодке, это да, это есть факт.
Игорь Кириллович, давайте прервемся сейчас на краткие новости. Напомню, что следует ли возобновить расследование гибели экипажа подводной лодки «Курск». Мы эту тему обсуждаем с Игорем Курдиным, Борисом Кузнецовым. Они на прямой телефонной связи, Кириллом Гончаровым, лидером «Молодежной яблоко» в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы были задержаны около 30 участников несанкционированной акции «День гнева», в том числе координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин. Врачу московского следственного изолятора, где умер юрист фонда «Эрмитедж Кэпитал» Сергей Магнитский, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ранее было предъявлено обвинение в халатности заместителю начальника СИЗО по лечебно-профилактической работе. Ольге Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Расследование ДТП было возобновлено в конце июля. Соединенные Штаты считают, что режим сирийского президента Башара Асада потерял легитимность, а сам Асад должен уйти в отставку в связи с широкомасштабным применением насилия против мирных демонстрантов. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на фоне сообщений о новых кровавых столкновениях в Сирии. Более 1900 человек арестованы в Великобритании в связи с уличными беспорядками в Лондоне и ряде других городов. Суды в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере, городах, где беспорядки были особенно сильными, работают круглосуточно. Белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому официально предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Беляцкий, руководитель правозащитного центра «Весна», был арестован на прошлой неделе. Правозащитники уверены, что его преследуют по политическим мотивам. В столице Йемена, Сане и других городах страны сотни тысяч людей вышли после традиционных пятничных молитв на демонстрации с требованием отставки президента Али Абдалы Салиха. 4 человека погибли, около 30 ранены в результате железнодорожной катастрофы в центральной Польше. Пассажирский поезд, следовавший из Варшавы в Катовице, сошел с рельсов. В Хасавюрте неизвестные открыли огонь по верующим, выходившим из мечети. Убит сотрудник полиции, еще один человек получил ранение.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, следует ли возобновить расследование гибели экипажа подводной лодки «Курск», мы беседуем с Игорем Курдиным, председателем Петербургского клуба подводников, он на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, Борисом Кузнецовым, адвокатом семей погибших подводников атомохода «Курск», он на прямой телефонной связи из Америки, и Кириллом Гончаровым, лидером «Молодежного яблока», он в нашей студии. Возвращаем слово Игорю Кирилловичу Курдину, он говорил о судьбе исков в Страсбургский суд.
Ну, я отвечу на ваш вопрос по поводу 11-й годовщины, как это прошло в Петербурге. Это прошло традиционно. В полдень в Николо-Богоявленском морском соборе была отслужена панихида у мемориальной доски, где увековечены имена всех 118 подводников. А затем на Серафимовском кладбище, где похоронены 32 из 118 членов экипажа «Курска». Это самое большое захоронение экипажа в Российской Федерации. Была отслужена заупокойная литья. Состоялось возложение венков, и, наверное, самое главное, был открыт поклонный киот Николаю Чудотворцу, который, как известно, покровитель всех моряков, и в данном случае его лик, мозаичная икона, обращен к мемориалу Курска и установлен он как бы в память о всех погибших на водах. Но, к сожалению, это тоже прошло все очень непросто, потому что некоторые руководящие чины военно-морского флота посчитали, что достаточно Курску оказывается внимания, и не стоило бы так проводить. Но под давлением, скажем так, общественности, все было проведено очень достойно. Сказать, что был кто-то из руководителей, были представители местной районной администрации, были представители командования Ленинградской военно-морской базы, и третий венок возложил, как ни странно, простой подводник из Австралии, который специально подгадал свой визит в Петербург. И Филипп Лис, подводник австралийский с дизельной подводной лодки, вместе со своей женой возложил венок от Ассоциации австралийских подводников. Поэтому, ну, как прошло, так прошло. Более-менее достойно. Родные подводников, в общем-то, не забыты. Проблемы их, значит, решаются. Но, к сожалению, среди них тоже есть люди, которые, извините, пытаются вот добиваться чего-то большего, а уж курские получили достаточно, как ни цинично это звучит, потому что вдова Елена Георгиевна Журавина с подводного лодки К-129, погибшей в 68-м году, как-то сказала, именно справедливо, она сказала, почему им все, а нам ничего. И есть и такие проблемы, но они как-то, кстати, решаются, а что это, жизнь продолжается.
Виктор Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения, сомневается в эффективности повторного расследования гибели Курска.
Я считаю, что расследовать, конечно, можно еще дальше, но я сильно сомневаюсь, что какие-нибудь новые факты будут обнаружены. Потому что если то, что хотели скрыть, уже скрыли, те люди, которые должны были быть наказаны, уведены в сторону, получили какие-то новые должности, вот под прикрытием каких-то обстоятельств, которые не совсем понятны. Боюсь, что это полная правда о гибели Курска, невыгодно сегодняшней власти.
Вопрос Кириллу Гончарову. Как, по-вашему, ощущается ли нежелание действующих властей, которые практически те же, что и были 11 лет назад, вспоминать об этой трагедии, как отнеслись к вашему пикету у Генеральной прокуратуры?
Ну, я, честно говоря, возмущен тем, что не представители действующей власти и, к сожалению, подавляющее большинство людей, которые находятся в оппозиции к действующей власти, сегодня не проявили гражданской активности, не вспомнили погибших, не вспомнили эту ситуацию. К сожалению, действительно, Московское молодежное яблоко сегодня провело пикет у Генпрокуратуры. активисты сменяли друг друга, это был одиночный пикет, люди, прохожие, относились к этому добродушно, они, многие из них, к сожалению, даже не помнили, что сегодня именно эта дата, но благодарили активистов за то, что вот активисты им напоминают об этой страшной трагедии. Ну, а нежелание действующей власти понять можно, потому что уж очень много скрыто, уж очень много было вранья, и сейчас им вспоминать об этом, копаться, ворошить и заставлять общество снова вспоминать эту трагедию и вспоминать те ошибки, которые допустила власть, и то вранье циничное, которое она спускала с экранов телевизора на людей, ну, просто-напросто невыгодно, политически невыгодно, тем более, извините меня, как это цинично не звучит, в этом году выборы в парламентскую, в парламент, в Государственную Думу, поэтому вот такие вот темы, которые напрямую затрагивают действующую власть, они им невыгодны, и люди, сидящие сегодня в Кремле, они это откровенно понимают, поэтому не желают сегодня никак открыто заявлять о позиции по Курску и открыто вспоминать эту страшную трагедию.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, уверен, что вся правда станет известна с большим опозданием.
Трудно сказать. Наверняка там есть что-то, что осталось засекреченным, но и, возможно, довольно существенные вещи. Например, наличие или отсутствие на борту ядерного оружия. Скорее всего, оно там было, но хорошо бы знать. Это поставило всю ситуацию в другую перспективу. Может быть, что-нибудь бы и объяснило. Но в нынешних реально политических условиях России, я думаю, ничего знать больше нельзя. Так что, как со многими вещами, как это бывает в русской истории, потом будут историки расследовать, когда один режим сменится другим. Может быть, даже и какие-то будут и юридические расследования еще. Но для этого, как говорил сантехник в советское время, систему менять надо.
Вопрос Борису Кузнецову. Мы знаем, что еще не закрыт иск Елены Милашиной, обозревателя «Новой газеты», которая судилась с экспертами, вот проводившими экспертизу торпед о защите чести и достоинства. Как вы думаете, из этого иска может ли вырасти вот возобновленное расследование гибели подводной лодки «Курск»?
Я должен сказать, что иск «Новой газеты», я тоже принимал участие в этом деле на стороне «Новой газеты», он касается в данном случае экспертизы судебно-медицинской бывшего главного судебно-медицинского эксперта Министерства обороны Виктора Калкутина, а сейчас Виктор Калкутин главный судебно-медицинский эксперт Российской Федерации, на повышение резко пошел после заключения по курсу. Так вот, речь идет именно об этой экспертизе, где экспертиза совершенно очевидно фальсифицирована. И вот эти данные о том, что подводники жили менее 8 часов, вот корреспондент с этим обстоятельством не разобрался вообще, вот тот, который выступал совсем недавно. Потому что даже в материалах уголовного дела, как я уже говорил, имеется информация, которая прямо противоречит выводам этой экспертизы. Чем вы объясните в таком случае вот эти стуки, которые по заключению экспертов производили люди? И стуки продолжались. И это, кстати говоря, подтверждает, это не только мое мнение, выступал 16 числа Илья Клебанов, который тогда возглавлял правительственную комиссию, и 16 числа сказал, что стуки прекратились, связи с подводной лодкой больше нет.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в этой истории меня заинтересовал и обратил внимание на себя командующий флотом. Дело в том, что до этих событий, буквально за несколько дней там и недель, он много рисовался на телевидении, в частности, была передача о нем там. Он демонстрировал и свои профессиональные качества, и свою удачу, халупу. А потом вот как-то после этого события он, по-моему, повел себя не очень хорошо и перешел в Совет Федерации, как-то так спрятали его. Я хотел у ветерана-подводника спросить, как за эти 10 лет проявил себя вот данный командующий флотом бывший?
Вы имеете в виду Северным Попов, флотом или военно-морским? Да, Северным флотом, флота, Попов.
Да, Попов, Попов.
Да, вот, слово Игорю Курдину. Да, спасибо за вопрос.
Ну, адмирал Вячеслав Алексеевич Попов, которого я знаю очень давно, в свое время, когда был я еще лейтенантом, он у меня был старшим помощником командира, а затем был командиром дивизии, в которой я был командиром подводной лодки. Это действительно высокопрофессиональный подводник, у которого за плечами 25 боевых служб. И на тот момент он был действительно достойным командующим флотом. Ситуация с Курском, ну, скажем так, Попов сделал почти, подчеркиваю, все, что мог. Однако мог к тому времени, значит, не так и много из-за того, что практически именно аварийно-спасательное обеспечение флота, оно отсутствовало. То, что его еще несколько высокопоставленных адмиралов, капитанов первого ранга, через год, в ноябре 2001 года, по-моему, было 16 человек, уволили, и это прозвучало, что не за Курск, а за упущение в боевой подготовке, хотя всем было понятно, что именно за Курск, потому что тогда было закончено расследование, точнее, доклад независимого эксперта, ну, относительно независимого, вице-адмирала Рязанцева. И в один день было принято решение всех уволить. Ну да, Попов получил должность в Совете Федерации, начальник штаба флота, вице-адмирал Моцак стал помощником Клебанова как представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Но вот как-то на очередную годовщину, несколько лет назад, Попов давал интервью, и корреспондент его спросил, вот скажите, пожалуйста, какова причина гибели Курска? И Попов сказал, время ответить на этот вопрос еще не пришло. Вот тут я высказался, тоже сказал, что и услышав такой ответ, генпрокурор должен немедленно допросить адмирала Попова, потому что тот знает и не говорит, почему-то времени не пришло. И вот это, конечно, всех настораживает, потому что, ну, тогда, получается, мы все должны согласиться с мнением тех, кто сейчас высказал его, что мы правду о Курске, если узнаем, то лет через 50, а как писал один из наших великих поэтов, жаль только жить в эту пору прекрасно. Вот. Поэтому я согласен и с Борисом Абрамовичем Кузнецовым, и с теми, кто говорит о том, что... не было торпедной атаки, не было столкновения, был внутренний взрыв торпеды. Почему и как, это уже может быть другой вопрос. Но многим удобно спихнуть причину гибели Курска на супостата, там, на американцев, на англичан. Вот они виноваты, они столкнулись, они торпедировали. Тогда как бы ответственность с нас-то снимает. А вот это совершенно, как бы, на мой взгляд, неправильно.
Спасибо. Виктор Алкснис, бывший депутат Государственной Думы, полковник запаса, предпочитает не разжигать страсти вокруг трагедии более чем десятилетней давности.
Вряд ли стоит возобновлять. Прошло время, новых каких-то обстоятельств вряд ли будет выявлено. Обудоражить людей, особенно родственников погибших моряков, конечно, мне кажется, не имеет смысла. Поскольку трагедия, которая произошла, это трагедия действительно всей страны, но она была вызвана конкретными обстоятельствами, политическими, военными, технологическими. И она просто стала апофеозом того развала вооруженных сил, который происходил и, к сожалению, происходит. Самое главное, на мой взгляд, никаких выводов из трагедии Курска высшим политическим руководством страны сделано не было. И вот все то, что погубило Курск, к сожалению, присутствует и сегодня, мне кажется, даже еще в большей степени. И именно поэтому, мне кажется, это непреходящее значение этой катастрофы, что... она должна напоминать и влиять на настроение высшего руководства страны о том, что относиться к вооруженным силам так, как они относились и относятся сейчас, это просто недопустимо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый
вечер. Вы же помните, у нас не было тогда никаких средств без подъема. Тянули с этим. Норвежцам не давали никому поднимать. Они предлагали же свои услуги. Тем более были стуки. И, как вы помните, потом плохая погода. Но, тем не менее, норвежцы быстро добрались. Почему, вот вопрос подводнику, почему не делали, не разрешили, и, вы помните, долго-долго волокители не давали. И почему не давали им поднять, вмешаться? И вопрос, а как вот сейчас, допустим, обстоят дела вот со спасательными средствами? Так же, как было тогда, и что-то изменилось? Вот, спасибо.
Слово Игорю Курдину.
Ну, во-первых, я хочу напомнить, в этом году, в октябре месяце, исполнится 25 лет со дня гибели моей подводной лодки, где я служил, был старшим помощником, К-219. Она потерпела аварию в Атлантике, в Саргассовом море, не так далеко от побережья США. Так вот, после взрыва ракеты лодка всплыла в надводное положение, уже через несколько часов над ней баражировал американский противолодочный самолет «Орион», а еще через некоторое время подошло спасательное судно Соединенных Штатов. Так вот, тогда, 25 лет назад, и командиры, и все члены экипажа говорят, у нас и в мыслях не было принять помощь американцам. Потому что холодная война, это как же, это все равно, что сдаться врагу. Видимо, и в 2000 году вот это последействие, вот эта мысль того, что нельзя принимать помощь от врагов, оно еще было достаточно сильно. Я вам хочу привести как пример, когда мне позвонил по обычному телефону военно-морской атташе ВМС Великобритании, сказал: «Игорь, помоги мне связаться с кем-нибудь. Я пытаюсь дозвониться до вашего главного штаба и предложить нашу помощь. Со мной никто не хочет говорить». И тогда вот это было озвучено, не помню уже в каком эфире или на каком-то телеканале. И после этого ему удалось связаться, и начались переговоры о том, что принимать помощь, не принимать. Вы помните, один из наших адмиралов летал в штаб-квартиру НАТО для того, чтобы разобраться, стыкуются ли наши аварийно-спасательные люки, значит, с аппаратами НАТО. Вот это все последствия холодной войны. Теперь ежегодно проводятся совместные учения России и НАТО по спасению экипажей. И не так давно оно проходило с подводной лодкой «Алроса» Черноморского флота при ее участии. И уже упоминали мной и вами авария аппарата батискаф АС-28 действительно в 2005 году. Вот. Тогда мы начали принимать помощь. Если сейчас, не дай бог, что-то подобное произойдет, мы ее примем. И это уже один из немногих извлеченных уроков Курска.
Да, спасибо, Игорь Кириллович. Вопрос Кириллу Гончарову. Как по-вашему, Кирилл, что должно произойти в нашем обществе и с нашим государством, чтобы хотя бы вашему поколению открылась правда подлинная о обстоятельствах этой трагедии?
Ну, мне кажется, что общество просто должно взять всю ситуацию в свои руки и достучаться до властей, потому что мы имеем право знать, что произошло с подводной лодкой «Курск». Мы имеем право знать правду. Вот, мне кажется, просто-напросто действующая власть должна рассекретить, а если уж не рассекретить, то продолжить расследование, потому что все это было законсервировано, потому что та трагедия, которая произошла с подводной лодкой «Курск», она породила целый ряд вопросов, и отвечать на эти вопросы, судя по всему, власти не спешат, да и вовсе, по-моему, уже не хотят. Поэтому лично мы, как организация, как «Молодежное яблоко», как молодое поколение людей, требуем возобновить расследование по нескольким причинам. Во-первых, нас возмущает, что никто не понес никакой ответственности. Ни министр обороны, ни люди, которые непосредственно были ответственны за ту трагедию. Возмущает то, что уже вот было озвучено, мы не приняли помощь норвежских, английских спасателей. Поэтому есть масса вопросов, на которые власти отвечать не хотят. Вот я считаю, что в наших силах добиться изменений, потому что знать правду об этой ситуации и после Курска, конечно, было еще масса трагедий. Действительно, мы о многих не знаем правды. Но вот Курск – это как раз-таки была первая трагедия, после которой пошел целый ряд остальных. Мы помним Норд-Ост, мы помним Беслан. Вот я считаю, как только прояснится ситуация с Курском, можно будет говорить и о возобновлении дел с Норд-Остом, о возобновлении дел с Бесланом. И действительно, мы, я считаю, должны добиться того, чтобы расследование было доведено до конца.
Вопрос Борису Кузнецову. Связываете ли вы преследование, посыпавшееся в ваш адрес позже, с тем, что вы именно знали неудобную правду о гибели подводной лодки «Курск»?
Без сомнения, это одна из причин. Но повод был совершенно другой. Меня обвиняют сейчас в разглашении государственной тайны, связанной с незаконным прослушиванием телефонных переговоров члена Совета Федерации. И тут ведь важна вот какая вещь. Я как бы очень много думаю, сейчас у меня времени побольше для этого, что же на самом деле происходит в России. И вот молодой человек, который выступает от имени молодежного движения «Яблоко», очень прав в главном, что не просто вранье власти, а... Алло.
Да, мы вас слышим, да, Борис Аврамович.
Да, не просто то, что власть врет, но она заставляет еще и врать других людей. Даже очень приличные, очень порядочные люди в обычной жизни вынуждены говорить неправду. И это касается в том числе и офицеров Северного флота, и это касается некоторых руководителей, которые принимали непосредственное участие в расследовании обстоятельств гибели «Курска». И я бы хотел обратить внимание вот еще на какую вещь, что одна из причин гибели «Курска», это, вернее, одна из причин, как, почему не оказали помощи подводникам, дело в том, что были очень серьезные конструктивные недостатки в спасательном оборудовании. Допустим, вот те же аппараты АС-32, АС-34, которые принимали участие и на которых надеялись, что они помогут спасти «Курск», на самом деле они, во-первых, сами по себе были не готовы, а во-вторых, они ни разу не проходили испытания и не стыковались с «Курском». А конструктивный недостаток «Курска» состоял в том, что вот эта обшивка, которая состоит из резины, она наплывала на этот люк, и, в принципе, стыковка была невозможна. На это, как бы, сейчас никто особенно не обращает внимания, но это исключительно важный момент по этому делу.
Слушаем вопрос москвички Марии Ивановны.
Значит, у меня не столько вопрос, сколько, может быть, какая-то информация. Никто не заинтересован в информации. Дело в том, что очень знающий специалист, составитель космической энциклопедии, все-таки не пустяк, баллистик, он написал большую статью в своей книге «Мифы советской истории». Повтор этой статьи был в Советской России. Приводится снимок с кругом входящим отверстием, загнутый внутрь, значит, эти... значит, окружность этого отверстия. Мало того, не подняли переднюю часть. Во-вторых, он написал совершенно обоснованно, привод аргумент, что никогда внутри подводных кораблей ничего не взрывалось. Это настолько было строго уже отработано. Поэтому в это время произошло, значит, так, произошел намек некоторых средств информации, что в это время в Америке сидел Бородин.
Вопрос Борису Кузнецову. Вот насколько живучий этот миф о столкновении с американской субмариной?
Абсолютная глупость. Отверстие действительно такое есть. И масса фотографий, где на фоне этого отверстия сфотографировался генеральный прокурор Устинов. На самом деле это отверстие, где пролегала ось передних горизонтальных рулей подводной лодки. когда Курск поднимали, то эти рули были срезаны, а отверстие, оно, если посмотреть на фотографию этого отверстия, то оно на три четверти круглое, а там есть прямоугольная вставка такая, сектор. И это как раз вот эти горизонтальные рули подводной лодки, которые были вырезаны в процессе подготовки к ее подъему. Это подводники это обстоятельство хорошо знают, и поэтому на этом никогда не заострялось внимание. Тут я хотел бы сказать, что вот буквально в 2005 году примерно, когда ухудшились отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, резко всплыла американская версия. И, кстати говоря, этой версии придерживался и Попов, бывший командующий Северным флотом, хотя он напрямую об этом не говорил, но он достаточно прозрачно намекал, что именно столкновение или торпедная атака со стороны американских подводных лодок привела к гибели Курска. Но мне достоверно известно, что эта версия и фильм, который прошел, французский фильм, он называется «Подводная лодка в мутной воде». Так вот, это на самом деле подводная, что это туман вокруг Курска. Он создан совершенно специально. И у меня есть основания говорить, что эта версия вброшена Федеральной службой безопасности и руководством, тогдашним руководством военно-морского флота.
Спасибо, Борис Аврамович. Вопрос Игорю Кордину. Как, по-вашему, нуждается ли российское общество в развенчании вот этих мифов о гибели подводной лодки и в защите доброго имени ее экипажа?
Ну, я хочу сказать, я командир подводной лодки, я не политик, и подниматься до высот общения и говорить о власти, о политической составляющей этого дела я не хочу и не буду, потому что я в этом просто как бы не разбираюсь. Я говорю о том, что я знаю. Я еще раз повторю, потому что я согласен с Борисом Аврамовичем Кузнецовым, что версия иностранного, значит, вмешательства в дело Курска, именно столкновение или торпедная атака, она выгодна тем, кто хочет снять с себя ответственность.
Спасибо. Напомню, что гибель Курска вспоминали с Игорем Курдиным, Борисом Кузнецовым и Кириллом Гончаровым. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук и Анастасия Волочкова против журнала «Forbes».
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентов об уроках британских погромов.
В блогах «Свободы».
Сергей Солодки. Что произошло между Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.